В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Цхинвали, Сухуми, Тбилиси. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Завтрашняя акция в поддержку Михаила Саакашвили. Кто пойдет и кто воздержится? Министр обороны США Ллойд Остин едет в Грузию. В Тбилиси уже назвали визит историческим. В Абхазии и Южной Осетии наблюдается существенный скачок числа инфицированных коронавирусом. В рубрике «Не круглый стол» обсуждаем визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Ереван. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Белорусское МВД планирует привлекать граждан к уголовной ответственности за подписку на телеграм-каналы и чаты, признанные в республике экстремистскими. Об этом сообщается в канале Главного управления Министерства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией. Большая часть каналов, признанных судами в стране экстремистскими, принадлежат оппозиции.
Сегодня информационная повестка за нами. Демократические силы Беларуси более воспринимает население, больше смотрит, больше зрителей, чем государственные пропагандистские каналы. Это развивается по учебникам диктатуры, так как действовали все диктаторы. Им нужно найти врага, враг прежде всего собственный народ. В любом случае это все приведет к краху, потому что это как пружина, которую сдавливают, сдавливают, сдавливают. Потом она как раскроется, ну и как по лбу треснет, что уже мало не покажется.
Сказал один из лидеров белорусской оппозиции Павел Латушко. В списке признанных экстремистскими каналов есть не только оппозиционные группы, но и медиа. Так, в октябре 2020 года суд в Минске признал экстремистским телеграм-канал «Нексте», на который подписаны почти 900 тысяч человек. В августе аналогичная мера была принята против каналов, закрытого властями авторитетного новостного портала «Тутбай», запущенного его бывшими сотрудниками нового издания «Зеркало». Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность включения Нобелевского лауреата Дмитрия Муратова в список так называемых иностранных агентов. Он заявил, что главный редактор «Новой газеты» не должен прикрываться премией, а если он нарушит закон, она его не спасет. Вопрос о Муратове был задан в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели в Москве. Передает Интерфакс, ранее отмечалось, что согласно букве закона журналист может быть объявлен так называемым СМИ иностранным агентом после получения денежной части премии. Муратов – первый лауреат Нобелевской премии мира в постсоветской России. О присуждении ему награды было объявлено 8 октября. Он получил ее вместе с филиппинской журналисткой Марией Рессой. Владимир Путин расценивает как чушь, бреды и политизированную болтовню обвинения России в использовании поставок газа в Европу как оружия. По словам Путина, Россия вообще не использует никакого оружия. Европейские политики стали подозревать «Газпром» в манипулировании ценами и попытке продавить запуск газопровода «Северный поток-2» в связи с тем, что в течение последних месяцев российский газовый монополист отказывается бронировать дополнительные транзитные мощности. В октябре европейские цены на газ побили исторический максимум. Германский энергетический концерн «Ион» из-за резкого взлета цен на газ приостановил заключение контрактов с новыми частными клиентами. Цитата: «К сожалению, мы в настоящее время не можем предложить вам природный газ», говорится в объявлении, выложенном на сайте компании.
Эхо Кавказа. Новости.
Российский оппозиционер Алексей Навальный написал письмо сотрудникам и соратникам из колонии во Владимирской области, где отбывают наказание по так называемому делу Евроше. Текст письма, написанного от руки, опубликовала «Медуза». Политик призвал своих сторонников при публикации материалов и расследований не думать о том, что это может ему навредить. Публикуйте, жестрите, работайте без оглядки. С террористами, захватывающими заложников, мы переговоров не ведем, пишет Навальный. Оппозиционер также дал оценку прошедшим выборам. выборам и стратегии умного голосования, которая, по его словам, раздолбала партию «Единая Россия». При этом Навальный признает, что российские власти использовали все возможности, чтобы купировать умное голосование, и у них это в основном получилось. Однако, по мнению политика, российское руководство заплатит за это большую цену. Окончательный крест на перспективах развития не будет ни технологий, ни роста ВВП, ни увеличения доходов, ни образования, ни здравоохранения. Деградация, отставание и рост цен – вот то, что будет в политической повестке в ближайшее время, считает Навальный. Он также поблагодарил своих соратников Леонида Волкова, Ивана Жданова, Любовь Соболь, Марию Певчих и других за то, что в условиях давления они смогли сохранить инфраструктуру оппозиционной команды. Каждый девятый пациент старше 60 лет с COVID-19 умирает из-за заболевших старшего возраста, которые своевременно не обращаются к врачу. Умирает каждый третий. Об этом сообщает Московский оперативный штаб по контролю ситуации с коронавирусом. Вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции нового типа у пожилых людей – 5,5 раз выше, а у 75-летних уже в 7 раз. У людей старше 80 лет в 9 раз выше, говорится в сообщении. При этом госпитализация требуется половине всех заболевших коронавирусом старше 60 лет. Болезнь протекает скоротечно. В течение 3 дней состояние может резко ухудшиться. Из-за этого 60% коек в стационарах, где лежат пациенты с коронавирусной инфекцией, занимают люди старше 60 лет. Они же составляют почти 80% всех пациентов на ИВЛ. По данным Московского оперативного штаба, 86% от общего числа умерших от коронавируса составляют люди старше 60 лет.
Новости представила Нана Плеева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Переходим к главным темам. За состоянием здоровья Михаила Саакашвили, возможно, будет следить специальная группа экспертов Минздрава Грузии. С такой инициативой выступил министр юстиции Рати Бригадзе. Между тем, сегодня адвокаты Саакашвили были вынуждены, по их словам, прервать встречу Саакашвили из-за ухудшения его состояния. Они также сообщили, что их подзащитный возлагает большие надежды на завтрашние акции в его поддержку. Впрочем, некоторые оппозиционные силы не намерены в них участвовать, хотя и считают Саакашвили политическим узником. С подробностями Мзия Парисишвили.
На 13-й день тюремной голодовки Михаила Саакашвили министр юстиции Рати Бригадзе предложил расширить список ответственных за его права и здоровье. Он обсудил свою инициативу с министром здравоохранения Екатериной Тыгарадзе, главами парламентских комитетов по правам человека Михаилом Саджвеладзе и по вопросам здравоохранения и социальной защиты Дмитрием Худадзе, а также с народным защитником Нинолом Джаря. Минздрав тем временем уже утвердил состав консилиума из 4 высококвалифицированных врачей, которые встретились с личным врачом Михаила Саакашвили Николозом Кипшидзе. Консилиуму доктор Кипшидзе, по его словам, доверяет. Но, к своему сожалению, он обнаружил, что эксперты Минздрава без специального разрешения пенитенциарной службы не смогут навестить Михаила Саакашвили. Сам Николоз Кипшидзе разрешение на повторное посещение Саакашвили дожидается уже 3-й день.
Мы с приглашенными врачами обсудили несколько вариантов действий в случае ухудшения состояния. Я очень доволен этой встречей, но нас не устраивает встреча ради встречи. Если, не дай бог, нам потребуется быстрое реагирование.
О том, что личный врач 3-й день ждет разрешения на встречу со своим пациентом, обратили внимание ее адвокаты. Вынуждены были прервать сегодня встречу с 3-м президентом из-за его состояния здоровья. Об этом сообщил адвокат Бека Басилая.
Сегодня Миша выглядел очень бледным. Еще больше усилились проблемы, на которые он жаловался ранее. Речь идет о трудностях передвижения, замедлении моторики. Мы все понимаем, что это голодание – бескомпромиссное решение. Соответственно, ухудшение состояния здоровья – ожидаемое последствие, которое уже со всей очевидностью проявляется.
Но Бека Басилая поспешил успокоить общество. Третий президент силен духом и возлагает возлагает большие надежды на завтрашнюю протестную акцию в его поддержку, а значит, по его мнению, и в поддержку грузинской демократии. Не переживать за грузинскую демократию и правосудие, как и по поводу состояния Михаила Саакашвили, посоветовала сегодня обществу бывший министр юстиции, ныне министр культуры Теяцу Лукиани. Она даже по секрету поделилась своим наблюдением времен службы в Минюсте. Ажиотаж вокруг голодания заключенного мешает ему возобновлении приема пищи. Министр Лукиани назвала опасения за здоровье Саакашвили высосанными из пальца и обещала развеять сомнения. Мы все увидим, что никакой реальной угрозы здоровью Саакашвили не существует. Тем более нет, храни нас Господь, риска его смерти. Нет риска, потому что система на высоте. С другой стороны, налицо преступление и виновный, который должен отбыть наказание. Это наказание сроком в несколько лет в грузинской тюрьме, в течение которых его здоровье будет надежно защищено. Представители грузинской мечты уверяют, что, несмотря на заявления в поддержку Саакашвили из Киева, Брюсселя и Вашингтона, вопрос его освобождения или экстрадиции как гражданина Украины в повестке дня не стоит. Позитивно оценили во власти и то, что большинство оппозиционных партий отказались от участия в запланированной нацдвижением на завтра акции протеста с требованием освобождения Михаила Саакашвили. Бывший соратник третьего президента, лидер Европейской Грузии Гига Букерия, объяснил, почему он и его партия не присоединятся к акции, несмотря на то, что считает бывшего соратника политическим узником.
К сожалению, часть сторонников Саакашвили и нацдвижения создала ожидание, что завтра должно решиться все освобождение Саакашвили и что без его освобождения не имеет смысла оппозиции участвовать во вторых турах местных выборов. У них такой подход, что ключ поражения режима Иванишвили состоит в освобождении Саакашвили. Я это считаю неправильным и нереалистичным. Потому я не возьму ответственность на то, что считаю невыполнимым и неправильным.
Риторика и действия Саакашвили и нацдвижения не соответствуют нынешним требованиям избирателей, считает директор Центра европейских исследований фонда Рондели Каха Гогулашвили.
Считаю, что время Саакашвили ушло. Политик такого стиля в Грузии уже не востребован. Я не умаляю его заслуг, но сейчас страна не в такой коррупции, как это было тогда, когда он в 2003 году пришел ко власти. Несмотря на то, что власть грузинской мечты очень слаба, и у оппозиции есть много шансов на победу, она не может развиваться. Это особенно касается нацдвижения. Оно старается вернуться к власти с революцией. Риторикой, но избиратель уже на нескольких выборах показал, что больше не хочет такого поворота событий.
Всю эту историю возвращения Саакашвили в Грузию и его задержания Каха Гогулашвили, сравнивая с шекспировскими трагедиями, рассматривает как личную драму третьего президента. Досадно, отмечает политолог, что третий президент оказался в тюрьме, но он больше не хочет, чтобы Грузия вновь страдала из-за лидеромании. Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Министр обороны США едет в Грузию. В Тбилиси уже назвали визит историческим. И хотя повестка встреч Ллойда Остина известна лишь в самом общем формате, историчность может оказаться вовсе не в размерах и характере американской помощи Грузии. Возвращается ли Запад на Южный Кавказ, выяснял Владимир Унанянц.
Министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию. Судя по заявлению официального представителя Пентагона Джона Кирби, визит состоится на следующей неделе в рамках европейского турне. Помимо Тбилиси, Остин намерен посетить Киев и Бухарест. Завершится же поездка в Брюсселе.
Секретарь и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. Завершит же этот важный визит встреча с союзниками и партнерами в Брюсселе в рамках заседания министров обороны стран НАТО. Я думаю, что в ближайшие пару дней у нас, вероятно, будет более официальное объявление.
Более официальное заявление, а точнее заявления, последовали из Тбилиси. В Грузии предстоящий визит уже назвали историческим. Глава МИД страны Давид Дзелкаляни подчеркнул, что наличие Грузии в программе визита Ллойда Остина подчеркивает особое значение, которое Соединенные Штаты придают стратегическому партнерству с Тбилиси. Программа визита пока прорабатывается, но, по словам Залкальяни, в ходе встреч будут обсуждаться вопросы углубления двустороннего сотрудничества, а также региональной безопасности и процесса интеграции Грузии в НАТО. По словам министра, Грузия остается верным союзником и партнером США в деле обеспечения безопасности как на региональном уровне, так и в мировом масштабе. В Минобороны со своей стороны отмечают, что, основываясь на многолетнем опыте, прочных отношениях, установленных между военными и общих достижениях, этот визит внесет значительный вклад в дальнейшее укрепление и углубление существующего партнерства между странами. Глава военного ведомства Джоаншер Бурчуладзе видит в предстоящем визите своего американского коллеги подтверждение стратегического характера сотрудничества между Вашингтоном и Тбилиси, а также сигнал региональным игрокам. Слова грузинского министра обороны о сигнале региональным игрокам особенно интересны в контексте все более активно озвучиваемой инициативы 3+3, подразумевающей политическую платформу с участием трех стран Южного Кавказа, а также Турции, России и Ирана. При таком раскладе из региональных политических процессов полностью исключается Запад. По мнению руководителя программ российских исследований Грузинского центра стратегических исследований Торника Шарашинидзе, авторы подобного формата пытаются вовлечь южнокавказские государства в игру, которая абсолютно не учитывает их интересы.
Кавуру устраивает такой формат, который подразумевает неучастие Запада, да, скажем так, изолирование Запада. Кого устраивает? Скорее всего, всех троих в некой степени. В первую очередь Ирана, наверное, и Россию, и в меньшей степени, наверное, Турцию, потому что я думаю, что Турция все равно не готова остаться один на один с Россией, это не в их турецких интересах, потому что мы прекрасно знаем, как это заканчивалось, не очень хорошо для Турции, но в то же самое время, конечно, у Турции есть некие причины быть недовольным и позиции Евросоюза, позиции Вашингтонского, скажем так, обкома. И Турция сейчас пытается доказать, что она может кое-как прожить без американцев, без европейцев. То есть, я думаю, что это игра между двумя партнерами, это, в смысле, между Турцией и Западом. Насколько далеко пойдет в этой игре Турция, вот это очень интересный вопрос. Потому что, опять же, я думаю, что и Вашингтон, и Брюссель прекрасно понимают, что Турция остаться один на один с Россией, наверное, не в состоянии, не в силах. И, скажем так, там тоже вот сидят и смотрят. Ну, посмотрим, ребята, доиграетесь или не доиграетесь.
Что касается Грузии, то, по мнению эксперта, участие страны в формате 3+3 опасно, и Тбилиси, судя по всему, это осознает. Но не может просто так отказаться от инициативы, озвученной в первую очередь главным региональным партнером страны – Турции. Поэтому грузинским властям приходится тянуть время и надеяться на то, что Запад все же каким-то образом заявит о своем участии в большой южнокавказской политике.
Конечно, участие в Грузии в формате, который изолирует Запад, это неприемлемо, это само собой, это опасно. Но с другой стороны, я думаю, что если сейчас наши власти, наверное, я только думаю, опять же, станут тянуть время, Тбилиси, скорее всего, придется предложить что-то новое от своего имени. И в этом плане мне нравится, честно говоря, очень то, что Тбилиси сейчас пытается посредничать между Баку и Ереваном. И кое-что из этого получилось, мы выделили. Благодаря этому освободили армянских военнопленных. Но насколько далеко это может пойти, насколько Россия позволит Тбилиси играть вот такую роль, это очень сложный вопрос. Конечно, Россия так просто не позволит кому-нибудь, тем более маленькой Грузии, играть роль посредника в Карабахском конфликте. Да? Так что мы будем тянуть время, скорее всего, будем отговариваться, что вот мы, ребята, и так вовлечены, вот мы посредничаем. И будем надеяться, что сильно, скажем так, нас тянуть сюда 3+3 не будут.
Визит министра обороны США может оказаться как раз таким сигналом. Примечательно, что Ллойд Остин посетит Грузию, Украину и Румынию, что говорит о важности для Вашингтона Черноморского региона, но при этом не заедет в Турцию. И грузинская часть турне, особенно учитывая слова министра обороны Бурчуладзе о неком сигнале всему региону, может оказаться заявкой Запада на участие в урегулировании южнокавказских вопросов. Дальнейшие успехи, считают многие аналитики, напрямую связаны с тем, какую позицию займут Брюссель и Вашингтон. Если у Тбилиси появится мощная дипломатическая спина в лице ЕС и США, посредническая роль Грузии может перейти на совершенно другой уровень, а опасный для страны формат 3+3 превратится в куда более перспективный 3+3+2. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Абхазии зафиксирован новый рекорд заболеваемости коронавирусной инфекцией. За последние сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 235 из 711 протестированных. Скончались 3 человека, в том числе мужчина 40 лет. При этом вакцинация российским препаратом «Спутник Лайт» в самопровозглашенной республике проходит крайне медленно. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
По данным Минздрава Республики Абхазия, на 12 октября в Абхазии российской вакциной «Спутник Лайт» вакцинировано 3096 человек. Напомним, что в августе в Абхазию из России доставили первую партию вакцины «Спутник Лайт» в количестве 5000 доз. Ранее в апреле первая партия вакцины «Спутник Ви» в количестве 6500 доз прибыла в Республику из России. Заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИПИД, член оперативного штаба Минздрава по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа пояснила, почему в Абхазии идет медленно вакцинация.
Спутник ВИВ мы ждем. К нему все-таки на сегодняшний день больше доверия у населения. Но это тоже обосновано, потому что пациент, который не болел и не вакцинировался ранее, такому пациенту действительно показана двухкомпонентная вакцина для того, чтобы получить хороший протективный иммунитет. Другое дело, что пациенты, которые болели более чем полгода тому назад, пациенты, которые вакцинировались уже более полугода тому назад, спустя полгода должны пройти вакцинацию спутником Лайт. Пациенты, которые не вакцинировались спутником Ви, не болели, а с учетом того, что сегодня в Абхазии есть одна вакцина, это спутник Лайт, мы убедительно рекомендуем вакцинироваться именно Лайт, не дожидаться спутника Ви, потому что мы не знаем точно, когда спутник Ви прибудет в страну.
Она уточнила, что иммунитет будет выработан не такой мощный, как после двухкомпонентной вакцины, но защита будет. И если пациент будет инфицирован, то он должен легче перенести заболевание. Алиса Матуа сообщила, что среди инфицированных в стране есть те, кто ранее делал вакцину, но их мало. В основном львиная доля заболевших – это те, кто не вакцинировался. Педиатр, член координационного штаба при Минздраве Эс Магуня, сообщила «Эху Кавказа», что среди детей отмечается рост заболеваемости в 2 раза, если сравнивать статистику за август и сентябрь. В августе COVID-19 подтвержден у 122 детей, в сентябре – 304 ребенка.
В связи с открытием школ и садиков дети общаются между собой. Родители, еще не расценив тяжесть состояния ребенка, не восприняв, что ребенок болеет, могут отправить его в образовательное учреждение.
Как вообще дети переносят ковид?
У нас есть дети, которые 2-месячные с ковид-положительным анализом. Мы пытаемся охватывать и ежедневно держать под контролем всех детей, потому что неизвестно, как даст организм реакцию. За 3 месяца, если брать статистику, 10 детей было госпитализировано в Гудаутский госпиталь.
Начальник отдела по связям с общественностью Минпроса Республики Аслан Кутелия отметил, что учебный процесс в школах республики продолжается, за исключением нескольких.
На данный момент закрыты 2 школы в Учимчевском районе. Это деревенские школы, где численность детей маленькая, и районным санитарным врачом было принято недельный карантин объявить в школе. Это в Учевской школе и в Кутольской школе. В Сальском районе также закрыты 3 школы. Малочисленные школы касаемо в города Сухум закрытых школ нету. В городе Сухум 5 классов закрыты. В первой школе 2 класса закрыты.
Уточнила Слан Кутелия. Всего по республике болеют около 65 преподавателей и около 300 учеников. Он сообщил, что на днях при финансовой поддержке международной организации ЮНИСЕФ школам были переданы дезинфицирующие средства для рук. Депутат парламента, врач Алхаз Джинджоля, заявил, что рост заболеваемости COVID-19 ожидался. Он включен в график дежурство в Гудаутском ковидном госпитале.
Когда этого роста не было, ситуация стабилизировалась, немного передохнули медики. Вот мы этот период, например, многие уже не дежурили в Гудаутах. Сейчас графики возобновлены, начали в прежнем режиме работать. Госпиталь в Айтаре заполнен, в инфекционной больнице Сухумской мест нет. Идет наполнение Гудаутского госпиталя. Ныне действующий штамм Дельта, он более агрессивный, скоротечный, тяжелее течения, клинические проявления наступают быстрее, и отяжеление больных наступает быстрее. Это тоже, конечно, суммарно выражается в большем количестве тяжелых больных, нехватки мест реанимационных, нехватки персонала и затраты больше на лечение.
С сказал врач. Алхаз Чинджоли отметил, что болезнь молодеет вслед за изменением штамма вируса. Ограничительные меры, которые были введены в стране, не соблюдаются.
Давайте вообще отменим эти меры ввиду их просто абсурдности. Победили только театр. Зачем тогда этот режим соблюдать? Зачем его вообще вводить?
Что делать? Алхаз Чинджоли призвал всех соблюдать меры и вести, наконец, адекватное к ним отношение со стороны государства, требовать их исполнения и начать информационную кампанию и пропаганду вакцинации. Это очень важно.
Людям объяснить надо, что происходит и что надо делать нормальным, понятным языком. Что будет, если этого всего не сделать, то будет потеря 1-2% населения. Сперва говорили 0,5%, но при таких темпах уже не за горами и 2%. Это огромная сумма для потерь в мирное время.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Южная Осетия также отмечается резкий рост инфицирования коронавирусом. За минувшие сутки впервые с начала осени прирост больных составил 120 человек. Минздрав самопровозглашенной республики готовит дополнительные койки в ковид-госпитале, а санитарная служба – новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации. Подробности в материале Мурата Гукемухова.
По сообщению главного санитарного врача Южной Осетии Марины Кочеевой, за истекшие сутки из проведенных 295 исследований выявлено 120 положительных тестов на COVID-19. Половина из них, подчеркнула Марина Петровна, это сельские жители. Иными словами, заболевание распространяется по всей республике, а значит, что безопасных мест больше нет. К рекомендациям санитарных служб по соблюдению мер безопасности необходимо прислушаться и жителям самых отдаленных населенных пунктов республики. 120 выявленных за сутки – это антирекорд осени. Правда, днем ранее, 12 октября, санитарная служба отчиталась лишь за 43 выявленных случая. Зато за 11 октября – 97 и 82 за 10 октября. В красной зоне Республиканского многопрофильного медицинского центра на сегодняшний день проходит лечение 89 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции. Трое больных с начала недели скончались. С учетом роста госпитализации, глава Минздрава Сослан Наниев принял решение задействовать резервные мощности. Под госпиталь отводится еще 1/3 этаж медицинского центра, где можно развернуть до 120 коек. И, как сообщил министр в интервью информагентству РЕС, в случае необходимости можно задействовать и 4-й этаж. Он также укомплектован всем необходимым для работы госпиталя, включая кислородные сети. Вице-спикер парламента, врач-реаниматолог-анестезиолог Александр Плиев назвал этот подъем заболеваемости ожидаемым.
В принципе, это было ожидаемо, что к октябрю будет подъем. Не могу сказать, что больные более тяжелые, чем были, например, в октябре или в ноябре прошлого года. У нас в прошлом году вообще катастрофа была в октябре и ноябре. Но есть подъем, есть такой ощутимый подъем. В принципе, тяжелее стало, чем было, например, летом. Но могу сказать, что какая-то часть медицинского сопровождения не справляется.
Около месяца назад вы говорили, что клиническая картина почти не изменилась с первой волны. И, скорее всего, врачи имеют дело со старым штаммом. Как теперь? Есть предположение?
Наш главный санитарный врач говорит, что это дельта, но то, что сейчас у нас есть, она не более агрессивная, чем, например, в октябре, в ноябре. Есть тяжелые, умирают люди, но сказать, что сейчас хуже, чем в октябре, ноябре прошлого года, я не могу сказать.
В связи с подъемом заболеваемости ощущается нехватка медперсонала в красной зоне?
Медицинский кадр, это как раз таки дефицит идет и достаточно ощутимый. На самом деле выдохлись медики, серьезный кадровый голод у нас. Мы с Владикавказа пытались пригласить, там тоже очень такой серьезный завал больных, и врачей там тоже не хватает. Я вот разговаривал буквально с главным реаниматологом Северного Кавказа и Клепушкин. Виталий Дмитриевич постарается приехать просто чисто для консультативных моментов на этой неделе.
По словам Александра Плиева, на фоне самоотверженной работы медиков он наблюдает, если не безразличие, то по меньшей мере халатное отношение исполнительной власти к эпидемиологической ситуации в республике. Кроме закрытия детских садов и школ на карантин, практически ничего не сделано. Никаких ограничений, никакой разъяснительной работы. Ни одного праздничного мероприятия власти не отменили ради безопасности граждан. Людей, которые потом расплачиваются за чужую безответственность, это раздражает, говорит Александр Плиев.
Крайне возмущены медики, то, что опять никаких мер не принимается в Южной Осетии абсолютно. По нашим данным, например, по клиницистам, кто работает непосредственно с больными, мы за то, чтобы вообще локдаун объявили. из-за большого ощутимого прироста. А он может еще нарастать, потому что, как мы видим, каждую субботу и воскресенье свадьба. Вот последние выходные у одного на 1000 гостей, у другого 1200 свадьба. И там, конечно же, все перезаражают друг друга. Там же инкубационный срок неделя. И опять мы через неделю после этих крупных двух свадеб ждем определенного подъема. Смысл тогда объявлять карантин в школе, если вот такие огромные свадьбы?
Рестораны, кафе, салоны красоты.
Салоны красоты можно какие-то там ограничительные меры сделать, чтобы там социальную дистанцию соблюдать. Но на свадьбе невозможно сделать социальную дистанцию. И вот больше всех нас как бы топят вот эти массовые гулянки, свадьбы и вот эти праздники вина всякого, где огромное количество очень близко людей находятся.
По сообщению информационного агентства РЕС, Югосельхозпотребнадзор подготовил свои предложения по ужесточению мер в связи с ростом коронавирусной инфекции в республике. Предполагается, что их рассмотрят на ближайшем заседании оперативного штаба. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Украинские дипломаты поддерживают постоянную связь с бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, который находится в руставской тюрьме после ареста. Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Цитата. «У адвокатов есть к нему доступ, консул имеет к нему беспрепятственный доступ. Уже состоялось несколько разговоров с ним, где мы выяснили четко его позицию и его адвокатов». Конец цитаты, сказал Кулеба. Министр добавил, что в МИД сейчас изучают юридическую сторону дела и выбирают алгоритм, который будет применять. Цитата. Еще раз подчеркну, что Саакашвили является гражданином Украины, а мы своих граждан в беде за границей не бросаем. Поэтому, когда будет принято решение, каким путем двигаться, это может быть не только экстрадиция, тогда об этом и проинформируем, отметил Кулеба. Саакашвили тайно вернулся на родину и был арестован в Тбилиси 1 октября. Он помещен в пенитенциарное учреждение номер 12. В Руставе политик объявил голодовку, называя себя политзаключенным, выдвинутые против него обвинения сфабрикованными. Митрополит Ахалкалакский, Кумурдойский и Карской епархии Грузинской православной церкви Николос Пачуашвили также побывал в руставской тюрьме, где встретился с Михаилом Саакашвили. Он не делал комментариев для СМИ перед тем, как войти в тюрьму, и отметил, что расскажет о деталях позже. Ранее секретарь патриарха Грузинской православной церкви протоиерей Михаил Батковели также посетил Саакашвили. Следует отметить, что некоторые грузинские священнослужители выступают за освобождение бывшего президента. Так, митрополит Шимок Мецкий Иосиф подписал петицию об освобождении экс-президента, а митрополит Патийский и Хопский Григол заявит, что в первую очередь освобождение нужно не самому Саакашвили, а стране и интересам общества. Министр обороны США Ллойд Остин посетит на будущей неделе Украину, Грузию, Румынию и Бельгию. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. По его словам, более официальное объявление относительно данного турне Остина, вероятно, будет сделано Пентагоном в следующие пару дней. В Министерстве обороны Грузии подтвердили информацию о визите Ллойда Остина, назвав его историческим, цитата. Данный визит в очередной раз подтверждает устойчивость стратегического партнерства между США и Грузией. Высокий уровень сотрудничества основан на общих ценностях, говорится в заявлении грузинского ведомства. В МИД самопровозглашенной Республики Абхазия прокомментировали заявление, сделанное президентом Грузии Саломе Зурабишвили на совместной пресс-конференции с президентом Австрии. Она подчеркнула, что миссия наблюдателей из Грузии должна получить возможность передвигаться по территориям Абхазии и Южной Осетии для деэскалации ситуации. Сухуми проблему допуска наблюдателей в Абхазию назвали надуманной, добавив, что не испытывают необходимости в деэскалации. В абхазском МИДе считают, что грузинские власти вводят в заблуждение своих западных партнеров. Им следует понять, что своими действиями и заявлениями они лишь отдаляют возможность цивилизованного равноправного диалога между сторонами.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете. Эхокавказа.ком. «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Прошло 4 дня после внезапного блиц-визита премьер-министра Ираклия Гарибашвили в Ереван, но его цель и содержание по-прежнему остаются загадкой. Наблюдатели сходятся только в одном – его встреча с армянским коллегой – часть активного обсуждения открытия в регионе транспортных коммуникаций. Суть интриг и челночной дипломатии с участием южно-кавказских стран и их крупных соседей, в том числе и Ирана, позиция которого резко ужесточилась, Вадим Дубнов обсуждает с гостями нашего «Некруглого стола» – научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Александром Караваевым и вице-президентом Академии естественных наук Грузии Александром Твалчелидзе.
Некруглый стол. Каждую среду на радио «Эхо Кавказа».
Пашинян в Москве, перед этим Гарибашвили ездил к Пашиняну, перед этим Эрдоган созванивался с Путиным. Александр, что за активность в последнее время в регионе? Такое впечатление, что либо переговоры вошли в какую-то кризисную стадию, и их надо спасать, или есть какое-то ощущение, наоборот, что это выходит на какое-то общее понимание?
Мы подошли вроде бы к самому началу практических действий. Конфликт военный в том формате, который был, он исчерпан. И вот сейчас вот время такая пауза, в которой можно было бы реализовать вот эти программы транспортного сближения. Хотя бы в контролируемом таком ограниченном виде, вот без открытия широких коммуникаций. Этого, к сожалению, не происходит. Не в том сценарии, который предлагает Баку, это Зангезурский или Мигринский коридор. Не в том понимании, как это видит Армения. То есть открытие автомобильных дорог или как, ну, расширение связей между международными транспортными коридорами, там, на севере Армении.
Батон Александрович, Гарибашвили поехал в Ереван вскоре после того, как Лавров сказал, что позиция Грузии может изменить отношение формата 3+3. А что он мог иметь в виду?
Москва и другие актеры тоже могут заинтересовать Грузию. Ведь для того, чтобы продвинуть этот проект, для того, чтобы как-то улучшить отношения между Арменией и Азербайджаном, нужна, как говорил Остап Бендер, плодотворная дебютная идея. Нужен проект, который будет взаимно выгоден всем сторонам. Пока что вот то, что предлагает на этот транспортный коридор Иран, Армения, Грузия, привел к резкому ухудшению отношений между Азербайджаном и Ираном и между Ираном и Турцией. Но вот эта идея сама, она носит чисто политический характер. А технически эту идею реализовать практически невозможно. И я по этой дороге есть. Я имею в виду вот этот транспортный коридор Иран, Армения, Грузия. Оно существует, дорога в асфальтированном виде, существуют пропускные пункты. Но для того, чтобы эту дорогу проехать, надо пересечь 4 крупнейших перевала, очень тяжелых перевала. И на ней летом можно пробраться только на джипах, потому что она очень опасна. Ни о каких тяжелых фурах, ни о каких серьезных транспортных потоках там говорить нельзя.
И обещают инвестировать огромные средства в строительство новой дороги.
Она будет проектироваться года 4. Какую-то дорогу построить, но по ней, я вас уверяю, большие фуры пойти не смогут, в особенности в зимнее время. Она будет открыто 3-4 месяца, если будет открыто. Как ее расчищать? Лавиноопасность. А Грузия как раз в этом отношении она в самом выигрыше. Получится проект, ей хорошо, не получится проект, ей не хуже. Вот в этом отношении вот как раз именно без Грузии обойтись нельзя, потому что ну как все дороги ведут в Рим, так все проекты, любые международные проекты, связанные с транспортными потоками, должны идти в офшорную зону, в открытое море. А только у Грузии существуют такие территории. Каспийское море здесь не может быть никакой подмогой.
Александр, а почему мы обсуждаем вот эту дорогу из Ирана в Грузию к Черному морю? Она, в общем, не очень интересна России. Россия, собственно говоря, за что воевала?
Ну, здесь получается некое пересечение, несмотря на то, что и один маршрут, и другой называется север-юг, но они как бы немножко перпендикулярно идут. И разные виды транспорта. Но Вот что касается автомобильной дороги, то не будем забывать, что это же ведь достаточно обширный участок военно-грузинской дороги. Просто об этом забывают упомянуть, учитывая, что в фокусе внимания всегда находился участок, который связан как бы непосредственно с приграничной торговлей между Грузией и Россией. От него, собственно, зависел и армянский транзит.
Имеется в виду Верхний Ларс?
Да, но ведь она спускается вниз, собственно говоря, до территории Армении, и в европейских картах она обозначается как Е-117, а в старых советских это продолжение военно-грузинской дороги.
Сейчас это предъявлено как альтернативой тому же самому Зангезурскому варианту.
Да и нет, они дополняют друг друга. Вот это вот Е-117 дорога или военно-грузинская, как хотите называйте, она сейчас в день пропускает больше 3000 фур. В зимнее время там несколько дней бывают закрытыми, когда лавина опасная. Но Армения на 95% снабжается именно по этой дороге. Теперь насчет железной дороги. Хорошо, построили железную дорогу и подвели к границе Ирана эту железную дорогу. А дальше что с ней делать? Я Иран хорошо знаю и объездил вдоль и поперек эту страну. Там одна единственная устарелая ветка, которая строилась в конце 19 века российскими инженерами. 95% грузов в Иране перевозится автомобильным транспортом. Не забывайте, что бензин в Иране стоит 6 центов. Поэтому самый дешевый транспорт в Иране – это автомобильный транспорт, в два раза дешевле железнодорожного транспорта. Это так что все равно вот этот проект, он будет, так скажем, без одной руки. Потому что в офшорную зону только на железной дороге выехать будет невозможно. С моей точки зрения, я видел очень много таких проектов, которые обсуждались. Видел подписанные межгосударственные, международные соглашения, в том числе и снабжение озера Урмия грузинскими избыточными речными водами и так далее. Но обычно решается это на политическом уровне, а когда доходит дело до решения технического вопроса, вот они часто бывают неразрешимыми. Давайте не будем с этим очень спешить. В конце концов, нам этот проект передадут, и мы дадим свое заключение на него. У меня очень большие сомнения в дееспособности вообще и железной дороги такой, и автомобильной дороги такой, потому что, во всяком случае, большого экономического эффекта для всех заинтересованных актеров быть здесь не может. А вот если мы рассмотрим Зангезурский вариант, он в этом отношении намного лучше. Именно я полностью сейчас отрекаюсь от всех политических аспектов этой проблемы, говорю о чисто технических вопросах. Зангезурский вариант, дорога идет по Куринской низменности, потом поворачивает она по низменности Каспийского моря и так далее. Там нету ни одного перевала. Это дорога, которая сможет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 12 месяцев в году, в отличие от вот этого армянского коридора, о котором шла речь. Имеется в виду и железнодорожный вариант этой дороги, и автомобильный вариант этой дороги.
Дело в том, что Зангезурский коридор – это и есть эта железная дорога, которая включает участок.
Не только. Там разговор идет о многих вещах. Там разговор еще идет о вот этой дороге, которая называется Е-60, которая идет через Грузию в Турцию, и одновременно которая связывает Иран через Азербайджан. Во всяком случае, то, что я видел в карте, там разговор шел и о железной дороге, и параллельно об автомобильных дорогах тоже. Но это все на уровне только вот таких вот голословных идей. Как и, впрочем, и армянский вариант. Здесь никаких расчетов положено в основу этих переговоров пока не было. Вот пока дело не дойдет до расчетов, пока дело не дойдет до экономической оценки и о том, что же все-таки страны, которые инвестируют очень большие суммы в эти проекты, что же они будут иметь, какую будут иметь отдачу, без этого эти проекты явно будут неосуществимы.
Тоже надо иметь в виду, что многие инфраструктурные проекты, они не имеют имеет прямой отдачи, очень быстрой. И это вкладывание как бы на длительную перспективу, на десятилетие. Если, конечно, речь не идет о платной автомобильной дороге там на 6 полос сразу. Но, конечно, в данном случае речи об этом не идет.
Я и имею в виду 30-летнюю перспективу. Здесь надо, когда Тбилиси-Баку, Джейхан мы делали, был проект, мы делали эти экономические расчеты. Здесь делается очень просто. Насколько увеличит эта дорога товарооборот? Ведь комплексный эффект – это не только эффект, который создается перевоза 1 килограмма груза от пункта А в пункт Б, а создается еще от той добавленной стоимости, которую этот килограмм, перевезенный из пункта А в пункт Б, создаст при его продаже. Так что здесь расчеты не такие простые, как обычно принято считать. Здесь расчет идет о целой экономического вкладе в комплексное развитие экономики страны, на ее переориентацию, на переориентацию главных экономических и торговых партнеров и так далее, и так далее.
Александр, я бы хотел у вас спросить. Ведь мы имеем дело с каким-то феноменом челночных действий. Кто, собственно говоря, мог действительно в этом смысле обсуждать Гарибашвили в Ереване, по-вашему? Предъявление миру вот этого проиранского проекта для того, чтобы выдать его за альтернативу Зангезурскому коридору, что не устраивает Армению. И как здесь строится система взаимозаинтересованных?
Мне кажется, что конкуренции между вот этими проектами особо нету. Дело в том, что они ведь как бы имеют разные направления грузовых потоков потенциально. И здесь вопрос просто в том, кто будет принимать участие, в каких раскладах, так сказать, будут заинтересованы эти участники. Я согласен, что дороги, они имеют комплексный эффект, да, потому что вдоль дорог, там, если говорим об автомобильных магистралях, там сразу целая сеть услуг разворачивается и от туризма до там автомобильного сервиса. Если мы говорим о железнодорожном транспорте, то здесь восстановление тех потоков, которые когда-то были в советское время, там до нескольких десятков в сутки вагонов проходило через Джульфу, и это как раз-таки вот это выгодно каким-то образом восстановить сейчас. Все это требует, на самом деле, достаточно больших денег, непосредственно прямой отдачи текущей, экономической, это не будет иметь. За исключением, конечно, эффекта чисто политического, где будет показано, что, вот, допустим, есть система взаимных договоренностей, обеспечивающая возможность прохождения нескольких каналов коммуникации разнонаправленных по одной территории. И вот если бы, допустим, вместо конфронтации, которая сейчас возникла между Ираном и Азербайджаном, можно было бы им договориться о том, как будет проходить автомобильная трасса через Зангезурский коридор, или Мигринский, там, неважно, да, как его обозначить, то здесь, конечно, мы бы сразу получили некий политический эффект и возможность начала непосредственно практических действий по строительству развязок и необходимых инфраструктурных вложений и строительства инфраструктурного для того, чтобы начать первый этап этого строительства. Но, однако же, вот пока вот мы имеем только разные сигналы о том, что переговоры буксуют в политических амбициях сторон.
Батон Александр, вернуться к вашим словам о том, что технически эта дорога, северный вариант, не очень осуществима. А правильно я понимаю, что это как раз то, о чем говорит Александр, что это некая политическая надстройка, что это некая частичка баланса, который необходим для того, чтобы все стороны выглядели более или менее удовлетворенными?
Да, естественно, сейчас идет только разговор о политической составляющей этих очень сложных переговоров. Естественно, Азербайджан ищет какой-то противовес на вот эти, чтобы добиться какого-то хоть метастабильного, но все же равновесия. Но эти многомиллиардные инвестиции осуществиться только за государственные деньги невозможно. Сюда нужно привлечение очень крупного корпоративного капитала. А для привлечения корпоративного капитала нужно иметь не только политическую, нужно иметь и геоэкономическую составляющую. Хотя бы в перспективе инвесторы должны увидеть какую-то выгоду, хотя бы альтернативу эффективные пути, или, скажем, убыстрение движения товаров, или удешевление движения товаров, и так далее, и так далее. Или развитие инфраструктуры, как говорил Александр, вокруг дорог. Во всяком случае, какой-то эффект, который помог бы им, то, что называется фандрейзинг, осуществить скопление соответствующего капитала и выход на IPO, он абсолютно необходим. И для этого я считаю, что нужно сейчас прекратить всякие политические дебаты и передать эти идеи, пока что это голые идеи, передать техническому персоналу, чтобы они бы оценили бы хотя бы реально осуществление этих проектов. Я вот просто-напросто был участником, видел, как развивался, например, проект Бакут-Тбилиси-Джейхан. Сначала была голая идея, потом политики перестали на 2 года разговаривать, и 2 года Бехтель с нашим участием занимался чисто техническими вопросами. Когда было доказано экономическое целесообразность проекта, только после этого он осуществился буквально за 2 года.
Если дорога север-юг, как вы говорите, не столь перспективна пока, по крайней мере, почему такая жесткая реакция Ирана?
Дорога север-юг, она перспективная, самое главное, до каких пор. Армения, как вы знаете, без этой дороги жить не может. Это ее артерия, кровеносная артерия, которая снабжает всем, начиная от горючим и кончая продуктами общего потребления. А вот как подключить сюда Иран, вот это вот большой вопрос. И будет ли вот это вот все очень актуально для Ирана, когда снимутся санкции на торговлю с Ираном? Они, без всякого сомнения, когда-нибудь снимутся. По крайней мере, когда эта дорога будет построена. И тогда не будет ли Ирану дешевле все это возить через Бендер-Аббас морем?
Тогда почему он так жестко сейчас себя ведет?
В Иране сейчас поменялось правительство. Новый президент Ирана, который хочет под себя сейчас подмять оба крыла этой власти. Вот для него любое противодействие его шагам очень болезненно, потому что он сам в этом кресле президентском сидит не очень устойчиво пока. А это продолжение очень-очень серьезного внутриполитического конфликта. Ему сейчас важно для 90 миллионов своих жителей показать зубы или мускулы, или что-то показать, твердость позиции. Честно говоря, его сейчас пока что больше ничего и не волнует. Все это чисто такие внешнеполитические домаши, которые для внутреннего потребления.
Вы согласны, что это не имеет прямого отношения к теме нашего сегодняшнего обсуждения? Я имею в виду Иран.
Ну да, в какой-то мере, конечно. Я думаю, что внутренняя политика играет там очень серьезную роль, так же, как в общем в любой другой стране, соседней, исключая Россию, да, когда обсуждаются такие приграничные трансрегиональные проекты. Но я бы добавил в отношении позиционирования Ирана вот какой момент. Они все-таки некоторым образом опоздали к дележке пирога, который возник после конфликта. Опоздали вот в чем. Они могли бы проявить себя более активно вот именно как сторонник трансрегиональной интеграции, хотя бы в транспорте. Этого не произошло. И им более удобно, что ли, как бы более, ну, логично в рамках вот, в том числе и внутренней политики, как раз подойти к этому вопросу снова с позиции силы. И поэтому в данный момент они взвинчивают ставки. Но я полагаю, что как бы к концу года или к началу следующему года мы придем к тому, что если они не сядут за стол переговоров многосторонних, то, во всяком случае, между Тегераном и Баку как-то наладится и нормализуется. То есть они, в общем, войдут в более конкретное такое русло, но, наконец-то, поймут свои интересы в изменившемся раскладе. Интересы у них остаются прежде, но расклад изменился. Изменились границы, изменились субъекты их экономического взаимодействия, которые были в Армении. Вот. Но это все решаемо, и, собственно говоря, я думаю, мы вот в течение ближайшего года, я думаю, увидим какую-то позитивную реакцию от Ирана.
Я полностью согласен с тем, что сказал Александр, но надо учесть два маленьких момента. Иран не опоздал не потому, что не хотел, а просто там были президентские выборы.
Да, конечно.
А второе, не забывайте, что в Иране живет 40 миллионов азербайджанцев, этнических азербайджанцев, которые говорят на азербайджанском языке, плохо говорят на фарси, они не допустят. Так что Иран не может себе позволить на долгое время резкое ухудшение отношений с Баку.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были Александр Тволчелидзе и Александр Караваев.
Эхо Кавказа.
Почти год пустовало кресло гендиректора Абхазского госдрамтеатра. Неожиданное решение Министерства культуры самопровозглашенной республики назначить на этот пост журналиста Алхаса Чулокуа было встречено в обществе неоднозначно. Но было ли у учредителя лучшее решение? Наш сухумский корреспондент Виталий Шария побеседовал сегодня и с новым гендиректором, и с известным абхазским актером, которого долго прочили на это место.
Вчера генеральным директором Абхазского госдрамтеатра имени Самсона Чанба был назначен 45-летний Алхаз Чулокуа. Подобных назначений руководителей самых разных коллективов происходит постоянно множество, и подавляющее их большинство вряд ли заслуживает пристального внимания СМИ. Но тут особый случай. Во-первых, почти год после ухода в ноябре 2020-го с поста гендиректора театра, композитора и дирижера Надара Чанба в стране никак не могли назначить его преемника. Больше того, как утверждалось на Эхе Кавказа, 20 августа сего года плачевное положение в театре сложилось и раньше. Последние 3 года театр не работает. Нет репертуара, нет движения вперед. Театр фактически закрыт. Конец цитаты. И во многом это, конечно, было связано с раздраем в театральном коллективе. Во-вторых, у противников этого назначения не могли не возникнуть возражения, ибо в обществе Алхаза Чулокуа знают как тележурналиста, возглавлявшего АГТРК, а также как госчиновника в администрации президента Абхазии, но никак не театрального деятеля. В соцсетях наряду с традиционными поздравлениями новоназначенному прозвучало и альтернативное мнение. Его автор напомнил широко известные слова дедушки Крылова, что сапоги должен точать сапожник, а пироги печи пирожник. И как бы предвосхищая ответный аргумент оппонентов, что гендиректор сухумского Русдрама Ираклий Хинба тоже возглавил его, придя из структур исполнительной власти и не имея за плечами театрального образования. Но вот уже несколько лет в абхазском обществе восхищаются успехами этого театра, о которых ранее было трудно предположить, добавил: «И не надо сравнивать себя с Ираклием». Конец цитаты. Один мой собеседник, близкий к театру сообществу, высказался сегодня примерно в том же духе, но про Хинба и раньше было известно, в частности из его поста в соцсетях, как он любит театр и вообще культуру. Эта фраза напомнила мне крылатые слова из монолога, который читала в кинофильме «Старшая сестра», героиня юной Татьяны Дорониной. «Любите ли вы театр так, как люблю его я?» И не случайно именно с этого вопроса об отношении его к театру я начал свой сегодняшний разговор с Алхазом Чулокуа. Вот что он ответил.
Я очень люблю театр, и более того, это, конечно, не повод назначать руководителем театра, но у меня даже в детстве я готовился и планировал стать актером. Ну, старался не пропускать ни одну премьеру абхазского театра, русского театра сухумского. И когда учился в Москве, и после этого, когда бываю в Москве, я посещаю театр.
На вопрос, как встретил его коллектив, Чулокуа ответил:
«Коллектив принял очень хорошо, очень тепло. Я их благодарю за это».
А предложение давно поступило или это было как-то так недавно?
Относительно недавно. Это было где-то более месяца назад. Я обдумывал очень долго.
«Эхо Кавказа» связалось сегодня и с известным абхазским актером, прошлым министром культуры Абхазии Кисоу Хагба, которого, как многие знают, значительная часть коллектива театра долго прочила на место гендиректора. Вот что он сказал.
«Вчерашнее назначение, я его так хорошо не знаю. Власть долго, год почти не могла найти, видимо, по разным причинам, художественного руководителя, нашли генерального директора. Насколько это оправданно будет, неоправданно, пришли к такому выводу, что он сейчас подходит, и он может изменить ситуацию. Но у нас же внутренний кризис, там разделение труппы. Учредитель решил, что он подходит. Дай бог, это жизнь покажет. И самое главное, я уже написал, в любой творческой организации, когда творческие люди начинают заниматься распределением кабинетов и чинов, тогда творчество умирает. У нас спор не о творчестве, к большому сожалению. Если бы мы спорили бы внутри театра о качестве художественного уровня спектакля, если бы мы спорили бы о профессии, что такое постыдная, очень низкая самодеятельность, что такое профессионализм, профессиональный спектакль, вот вокруг этого же спор был бы, да, это было бы достойно. Но мы уже год спорим по вопросу, кто должен быть бухгалтером, секретаршей. Меня больше всего это оскорбляет. Может, мы действительно выйдем к тому, что мы начнем делать новые спектакли, у нас и какие-то деньги будут, и спонсорские, и государственные. И рождение новых спектаклей профессиональных – это главное, это кайф, это удовольствие.
Учредителем театрального коллектива, подчеркнул Хагба, является Министерство культуры и продолжил.
Во всем мире, в частном, государственном, где бы ни было, учредитель назначает. Если тебе не нравится, кого он назначил, там вот как в советское время было партком, профсоюз, жалобы, письма, это маразм давно уже кончился. Если тебе не нравится решение учредителя, ты пишешь заявление, переходишь в другой театр. К большому счастью, у нас сегодня около 4 театров. А вот ходит группам и говорит, этого назначает, если вы это не назначите, мы голодовку объявим, там самострел, я не знаю. Это вот эта болезнь, если мы от этой болезни уйдем, у нас все будет нормально.
Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.